В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе тема интеграции Грузии в НАТО вновь в центре внимания грузинского общества из-за заявлений западных политиков. В Абхазии могут остаться без российского телевидения из-за перехода на цифру. В селе Джон Джавского района заработала первая горнолыжная трасса в Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из Пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Действия Москвы могут подорвать сотрудничество России и скандинавских стран при спасательных операциях на Крайнем Севере. Об этом в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после новых обвинений со стороны Норвегии. В Осло утверждают, что Россия вновь начала глушить сигналы GPS в регионе.
Эта проблема особенно касается Балтийского моря, но и в целом вызывает беспокойство. С учетом важности сигнала GPS для гражданской авиации, поисковых и спасательных операций, подавление сигналов GPS в Норвегии и Финляндии – это очень серьезно. Глушить навигационные сигналы опасно и безответственно.
Проблемы с навигацией у границы с Россией возникли во время военных учений норвежской армии. Похожие обвинения звучали и в прошлом году во время учений НАТО в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда назвал утверждение о причастности Москвы к подавлению сигналов фантазиями. Генсек НАТО также заявил, что военный союз готовится к миру без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
Он привел данные американской и европейской разведки. Они показывают, что Москва регулярно разрабатывает и размещает запрещенные ракеты. Напомню, Москва это отрицает и обвиняет в нарушении соглашения в Вашингтон.
Попытки России сконцентрировать внимание на системе ракетной обороны НАТО всего лишь отвлечение внимания.
США считают, что принятая на вооружение ракета «Новатор» нарушает условия договора. Россия эти обвинения отвергла и приостановила свое участие в договоре.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского интернета, или, как его еще называют, о суверенном интернете. Законопроект предназначен для обеспечения устойчивой работы российского сегмента в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной паутины. Авторы документа – глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой объясняют, что подготовили закон с учетом агрессивного характера, принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании. Приводится цитата из стратегии. Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем. Московский городской суд отклонил жалобы на продление ареста 4 украинским морякам, задержанным у берегов аннексированного Крыма. Они останутся под стражей до 24 апреля. Ранее Мосгорсуд оставил под стражей еще 4 украинских моряков. Еще 16 ждут решения по своим жалобам. Все они были задержаны российскими пограничниками с применением силы в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Киев считает их военнопленными и требует их немедленного освобождения. Россию обвиняют в провокации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро о покупке 1000 ракетных установок класса «Земля-воздух» российского производства. «Я это оставляю без комментариев», — заявил Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть это сообщение. Между тем, сторонники венесуэльской оппозиции готовятся вновь выйти на улицы, чтобы продолжить давление на Мадуро и призвать его к пропуску через границу гуманитарных конвоев. 3 недели назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы, заявив, что переизбрание Мадуро стало результатом подтасовок. Большинство стран Запада, включая США, признали законность Гуайдо на посту главы государства, но Мадуро продолжает опираться на поддержку России и Китая, одновременно сохраняя контроль над государственными органами и учреждениями, включая вооруженные силы страны. Турецкие власти санкционировали арест более 1000 человек, которых подозревают в связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По сведениям телекомпании CNN Turk, большинство подозреваемых находится в столице Анкары, однако полицейская операция проводится во всех 76 провинциях страны. После неудавшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции были арестованы более 80 тысяч человек. Еще 150 тысяч госслужащих или военных лишились работы. Критики президента Реджепа Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслия в стране. Мирный договор с Россией будет подписан только после четкого определения границ северных территорий четырех островов Курильской гряды, на суверенитет над которыми претендует Токио. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе, выступая на слушаниях бюджетного комитета Палаты представителей, сообщает НХК. Отвечать на вопрос японского депутата о возможной передаче Японии двух Курильских островов вместо четырех Абе отказался. При этом глава японского правительства добавил, что предметом переговоров являются все четыре северных острова. В этой позиции нет никаких изменений. Заключить мирный договор значит определить границу, цитирует Абе. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил на слушаниях, что заключение мирного договора между Японией и Россией включает в себя решение вопроса о военных компенсациях. Ранее японские СМИ сообщали, что Токио готово обсудить отказ от требования компенсации по Курилам в рамках переговоров с Россией. Мэр Риги Нил Ушаков сохранил свой пост. Вчера на неочередном заседании Рижская дума не поддержала требования оппозиции об отставке Ушакова. Об этом сообщает портал Делфи. За отставку Ушакова проголосовали 20 депутатов, против 33. Во время заседания оппозиционные депутаты обвиняли Ушакова в коррупционных скандалах, а также неспособности городских властей уменьшить очереди в детские сады и эффективно содержать улицы. Поводом для вынесения вопроса об отставке Ушакова стали недавние обыски, которые сотрудники бюро по предотвращению борьбе с коррупцией Латвии провели в доме мэра Риги и в его кабинете в здании Рижской думы. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в муниципальном транспортном предприятии при закупке троллейбусов и трамваев у чешской компании «Шкода» и польской «Соларис».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Каждое заявление в поддержку членства Грузии в НАТО привлекает особое внимание грузинского общества. Так произошло и в случае бывшего главнокомандующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что Альянс на следующем саммите должен пригласить Грузию в свои ряды. Его заявление совпало по времени с высказываниями высокопоставленных чиновников США и Великобритании о недопустимости агрессивной политики России по отношению к Грузии и Украине. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Я считаю, что НАТО должна пригласить Грузию в свои ряды на следующем саммите». Слова бывшего главнокомандующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, сказанное в интервью «Голосу Америки», сразу привлекли внимание как грузинских, так и российских СМИ. В интервью американский генерал, хоть и отмечает, что в самом Альянсе его позицию разделяют немногие, все-таки есть прецедент, когда государство с территориальными проблемами стало полноправным членом НАТО. Генерал Ходжес в пример привел Германию.
Восточная Германия была оккупирована советскими войсками, но, несмотря на это, Североатлантический альянс принял Германию в свои ряды. Поэтому, думаю, можно решить и вопрос с Грузией.
Но Грузии давно известно, что сама Германия, которую привел пример американский генерал, одна из тех стран так называемой «старой Европы», которая не спешит давать зеленый свет членству Тбилиси в Альянсе. И это в то время, когда канцлер Германии Ангела Меркель лично хвалила Тбилиси за его североатлантические и европейские устремления и осуждала действия Москвы в вопросе территориальной целостности Грузии. Тбилиси хорошо помнят и то, как в ходе визита в Грузию в августе 2018-м Ангела Меркель согласилась, что действия РФ в отколовшихся регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии называются оккупацией. Да, это оккупированные территории. Я не боюсь сказать, что это оккупация 20% территории Грузии. И в то же время это большая несправедливость. помнил Тбилиси и то, что тогда Меркель избежала разговора о датах вступления Грузии в НАТО. Как скоро может быть достигнуто согласие по этому вопросу, сложно судить, в том числе и исполняющему обязанности посла США в Грузии Россу Уилсону. О том, что его страна активно лоббирует данный вопрос, он недавно заявил в интервью грузинской службе «Радио Свобода».
Наше видение хорошо известно, но когда будет достигнут консенсус между всеми членами, сложно сказать. Этот вопрос остается приоритетом для правительства США и других друзей Грузии в Североатлантическом альянсе.
Идти вперед, продолжать реформы и твердо верить, что Грузия обязательно станет членом НАТО, к этому неоднократно призывал и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он говорил как совсем недавно, 6 февраля, после подписания протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, так и после брюссельского саммита НАТО в июле прошлого года. Правда, даже спустя 10 лет после Бухарестского саммита, когда было решено, что для Тбилиси и Киева двери НАТО открыты, Йенс Столтенберг так и не смог, хотя бы предположительно, назвать время, когда Грузия сможет войти в эти самые открытые двери альянса. То, что членство Грузии в НАТО, предоставление ей плана действия по членству так называемого МАП, вопрос политически убеждены большинство грузинских наблюдателей и политиков. А о том, что в военном стандартам Грузия давно соответствует требованиям, неоднократно заявлял в том числе и министр обороны Леван Изория. Недаром он объявил 2019 годом ежедневной готовности Грузии к вступлению НАТО. И хотя от представителей НАТО часто слышны заявления о том, что в Брюсселе не оглядываются на Москву, при обсуждении вопроса расширения альянса в Грузии и не только в ней, именно ярое сопротивление России многие считают одной из главных причин отказа в МЭП. О том, что Россия вносит диссонанс между странами альянса, свидетельствуют и слова госсекретаря США Майка Помпео. Сплотить страны Восточной и Центральной Европы против влияния РФ является главной целью его визита в эти дни в столице Венгрии, Словакии и Польши. Вот что он заявил накануне в Будапеште.
Мы не должны позволять Путину вбивать клинья между друзьями в НАТО. Из своей истории венгры слишком хорошо знают, что авторитарная Россия никогда не станет другом для свободы и суверенитета тех народов, которые меньше ее народа.
Отметил Помпео, говоря о необходимости поддержки территориальной целостности Украины. Объединиться против агрессивной политики России призывает союзников и министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон. Об этом он заявил накануне во время выступления в Королевском институте объединенных войск, обозначая цели Британии в глобальной политике.
Сегодня Россия возрождается, восстанавливает свой военный арсенал и стремится вернуть на свою орбиту независимые страны бывшего Советского Союза, такие как Грузия и Украина.
Подобные заявления неоднократно были слышны и в прошлом, отмечает специалист по международным вопросам Георгий Кубруница. И несмотря на большую важность для Грузии таких заявлений, Кубруница предостерегает общество от напрасных ожиданий.
Чем больше Россия будет деструктивной, тем сильнее будет становиться поддержка Грузии странами НАТО. Но мы также должны рассматривать вероятность того, что такая ситуация подтолкнет НАТО к еще большей осторожности. Тем не менее, мы видим, что безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, и все меньше европейских стран рассматривают Российскую Федерацию как возможного и больше воспринимают ее как опасность. Поэтому, возможно, еще сильнее станет поддержка Грузии. Будут сделаны шаги для ее большего сближения с НАТО, но предполагать, что нас уже на следующем саммите пригласят в НАТО, для этого четких предпосылок я не вижу.
Следующий саммит НАТО запланировал на декабрь 2019 года. Он пройдет в Лондоне. И не исключено, что США придется за это время сгладить отношения с европейскими партнерами, которые были подпорчены из-за резких высказываний президента Дональда Трампа в ходе прошлогоднего саммита НАТО. Тогда президент Трамп назвал Германию заложницей России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Попытка генсека НАТО Йенса Столтенберга сгладить углы не удалось. Ему тоже тогда досталось от американского лидера. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переход на цифровое телевизионное вещание в России может оставить Абхазию без российского телевидения, а денег на цифровые передатчики у самопровозглашенной республики нет. Об этом вчера говорили на заседании абхазского Кабмина. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Переход российских каналов первого и второго мультиплекса на цифровое вещание должно завершиться в России к лету 2019 года. Одновременно с переходом на цифровое вещание будет производиться отключение аналогового вещания. Правительство России уже утвердило график отключения аналогового телевидения в три этапа. В России в каждый этап будут отключаться отдельные области. Третий этап отключения состоится 3 апреля, и после этого все регионы России перейдут на цифру. В связи с этим могут возникнуть проблемы и у Абхазии, где пока действует аналоговое телевидение и нет возможности для перевода его на цифровое. Ситуацию прокомментировал Лаша Шампа, председатель Государственного управления связи и массовых коммуникаций. На вопрос о том, что это значит для населения Абхазии, Лаша Шампа ответил.
Для нас это значит, что они прекращают финансирование своего проекта вещания в аналоговом формате.
И мы не будем российские каналы здесь видеть, правильно?
Ну, мы так не ставим вопрос. Просто по мере того, как передатчики будут выходить из строя, мы вынуждены будем их отключать. И все. Так они вещаться сколько? Может, полгода, может, год, может, два, может, три еще будут. У нас с 93-го года вещание ОРТ, НТВ не прекращалось же. Хотя за них ни копейки нам никто не платил. Вопрос категорически ставить, что вот оно сегодня выключится, тоже нельзя.
А на вопрос о том, что планируется предпринять в этой ситуации и какие возможные решения, Лаша Шамба сказал следующее.
Должны быть установлены современные передатчики цифровые, которые должны вещать в цифровом формате, не в аналоговом. У нас в недрах управления есть проект по переходу на цифровое вещание. Но из-за отсутствия финансирования в бюджете республики пока мы к этому вопросу не готовы.
Вопросы технических возможностей ретрансляции телеканалов России за счет оборудования республиканского унитарного предприятия «Абхазсвязь» и вопросы рентабельности предоставления услуг эфирной трансляции телепередач российских компаний абхазскими организациями обсуждались на совещании у премьер-министра Валерия Ганба, которое состоялось 11 февраля. Было отмечено, что из-за отсутствия единой цифровой эфирной телесети большинство жителей Абхазии являются пользователями аналогового телевещания, и аудитория заинтересована в трансляции российских телеканалов в общем пакете. Подводя итоги встречи, премьер-министр Валерий Бганба отметил, что организация и должное обеспечение вещания российских телеканалов в Абхазии и их вхождение в бесплатный пакет общедоступных каналов для абонентов аналогового телевидения позволит устранить информационное неравенство в обществе и удовлетворить информационные потребности граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Однако, несмотря на эти заявления, все еще непонятно, как будет складываться ситуация и как будут работать каналы российского телевидения на территории Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Почему грузинская диаспора голосует против грузинской мечты? Возможно, дело в том, что за границей не работает административный ресурс. Но не только. Об этом размышляет наш постоянный тбилисский комментатор, политолог Гия Нодия.
Последние выборы президента выявили интересную закономерность. Во втором туре поддержанная партией власти Саломе Зурабишвили выиграла у Григола Вашадзе, кандидата от оппозиции, примерно 60-40%. Но если отдельно посчитать результаты выборов в участках, открытых за границей, цифры противоположные. За кандидата от оппозиции проголосовало более 64% избирателей, а за ставленника правительства менее 36%. Как объяснить такую большую разницу? Первое, что приходит в голову, за границей так называемый административный ресурс не работает. Власти не могли простить иммигрантам кредиты, взятые в иностранных банках, и не могли испугать их увольнением с работы, если не проголосуют, как полагается. Кто-то делает из этого вывод, что новый президент Грузии выиграл исключительно за счет незаконных методов. Отчасти это объяснение, наверное, правильно, но не обязательно достаточно. Возможно, по каким-то неизвестным для нас причинам, живущим за границей гражданам Грузии, предыдущий лидер страны Михаил Саакашвили просто нравится больше, чем тем, кто сейчас живет на ее территории. Мой вопрос в другом. Имеет ли это какое-нибудь значение? Может ли диаспора оказать влияние на политические процессы, собственно, в Грузии? Исходя из того, насколько уменьшилось население Грузии в целом, принято говорить, что диаспора составляет более 1 000 000 человек. Иногда называют и цифру в 1,5 миллиона. Но какая часть из этих людей имеет какую-то связь с родиной и намеревается ее сохранить? Это число гораздо меньше. В избирательных участках за границей проголосовало менее 10 тысяч человек, что составляет примерно 0,5% всех, кто принял участие в выборах. Таких было почти 2 миллиона. И в числе этих 10 тысяч военнослужащие, сотрудники дипломатических служб, студенты, их, строго говоря, диаспорой считать нельзя. Можно поспорить, что неправильно опираться лишь на данные об участии в выборах. Эмигранты разбросаны по многим населенным пунктам, до избирательных участков может быть очень далеко. Многим нужна сильная мотивация, чтобы преодолеть большое расстояние, чтобы проголосовать. Без сомнения, это так. Тем не менее, большинство людей, которые по разным причинам решили уехать из Грузии, вряд ли сочтут участие в ее политической жизни в какой-либо форме приоритетом. До сих пор никто не считал, что диаспора как социальная сила может оказать серьезное влияние на положение в Грузии. Это не исключает, что отдельные представители диаспоры могут играть роль в грузинской политике. Один такой человек, Бедзина Иванишвили, с 2012 года правит страной. Новым президентом тоже стала представительница диаспоры. Но они сделали это в личном качестве. Сегодня в грузинской диаспоре есть, по крайней мере, один человек, который решил сделать ее своей политической опорой. Этот человек – бывший президент Грузии, а ныне политик в изгнании Михаил Саакашвили. Последние дни он проводит встречи с представителями диаспоры. Самую большую такую встречу, на которую приехали люди из различных стран, он провел в воскресенье в бельгийском городе Льеже. Анонсирована следующая встреча в Риме. Главная тема таких встреч – призыв к эмигрантам возвратиться на родину и воздействовать как на политическую, так и экономическую ситуацию. Каким-то образом кампания возвращения должна быть привязана к возвращению самого Саакашвили и к смене власти. Но как именно, об этом пока догадаться трудно. Здесь можно было поразмышлять о том, почему именно Саакашвили увлекся проектом, который не выглядит слишком перспективным. Но главной новостью Льежской встречи стали не действия бывшего президента, а попытка его противников ее сорвать. Группа людей с плакатами против националов, непосредственно позаимствованными из последней президентской кампании, попыталась с криками ворваться навстречу. После краткой потасовки их вывели. Все признаки указывают на то, что Льежскую контракцию организовывали из Тбилиси. Если это так, то власть в очередной раз попала в лужу на совершенно ровном и сухом месте. Оказалось, что они панически боятся Саакашвили, где бы он ни был и что бы ни делал. Мобилизация нескольких десятков эмигрантов в городе Льеже могут ее испугать. Такая реакция перекрыла впечатление о самой встрече. Саакашвили мог об этом только мечтать.
Это было мнение политолога Гии Ноди от Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И завершает первую часть нашей программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Районный суд Гурджиани оставил под арестом члена партии «Единое национальное движение» Давида Киркитадзе, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Он был задержан 16 декабря по обвинению в нападении на полицейского. Тогда представители оппозиции пытались прорвать полицейский кордон и устроить акцию протеста в Тель-Авиве во время инаугурации Саломе Зурабишвили. Сам Киркитадзе своей вины не признает. Защита требовала освободить его под залог, однако он остался под стражей. Один из лидеров нацдвижения Никомелия считает, что суд принял решение, угодное властям.
Это решение было принято судом Мурусидзе и Чинчаладзе. В суде заявили, что есть опасность того, что Киркитадзе скроется. Это смешно. Говорят, что он может уехать за границу. Кто считает, что это решение гурджианский суд принял самостоятельно? Естественно, это было политическое решение.
Пишет Интерпресс Ньюс. Член грузинской мечты Анри Охонашвили предложил Мелия пересмотреть телевизионные сюжеты, в которых четко видно, как оппозиция использует силу против полицейских.
Если оппоненты заявляют, что в действиях Давида Киркитадзе не было ничего противозаконного, то они пытаются ввести наше общество в заблуждение. Мы все видели, как он вел себя по отношению к полицейским.
Между тем, Киркитадзе обвиняется в нарушении 353 статьи Уголовного кодекса «Угрозы или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок», предусматривающий от 4 до 7 лет лишения свободы. «Я собираюсь вернуться в Грузию и в Украину. Это две страны, где меня лишили гражданства, но никто не осмелился меня судить», заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. В ходе интервью Саакашвили заявил, что результаты прошедших в 2018 году президентских выборов были сфальсифицированы.
«Выборы подтасованы, и люди в Грузии это знают. Точно так же, как это знали в Венесуэле. Там людям на то, чтобы организоваться, понадобилось больше 6 месяцев. В Армении больше месяца. В Грузии 2-3-4 месяца, и кипение народного гнева достигнет пика».
Цитируется Саакашвили, интернет-журнал «Сова». Экс-президент Грузии также заявил, что не рассматривает революционный сценарий смены власти в Грузии.
«Несмотря на то, что я имею революционную предысторию, революция не мой первый выбор и не мой первый инстинкт. Я несколько лет строил и развивал страну. Для меня самое естественное – просто развиваться и идти вперед. Но если для этого нужно, чтобы народная воля четко была выражена мирным путем и были убраны препятствия для развития, то надо это тоже делать».
Саакашвили также заявил, что у Грузии, Украины и Молдовы одинаковые вызовы и враги-олигархи. Есть путинская Россия, но она кормится тем, что олигархи убивают наше государственное устройство, считает экс-президент. В последнее время пользователи грузинского сегмента социальных сетей жалуются на завышенные счета за электроэнергию и газ, передает сайт информационного агентства politravideo.g. Многие из них утверждают, что им пришлось заплатить на несколько сотен лари больше, чем обычно. Энергоомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили утверждает, что жители Грузии стали чаще обращаться к ней с подобными жалобами.
Что касается электроэнергии, у нас действует трехступенчатый тариф. И в случае, если показатели счетчика списываются с опозданием в несколько дней, то абоненту приходится платить уже по завышенному тарифу. Мы много подобных счетов откорректировали. Однако эта проблема должна быть решена раз и навсегда. Компания должна списывать показатели счетчиков в конкретные дни.
Что касается газа, то счета действительно часто бывают завышенными из-за неисправности счетчиков, говорит представитель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Майя Меликидзе. Она призывает всех жителей Грузии обращаться в комиссию в случае обнаружения подобных просчетов с соответствующей жалобой. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, мапися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Тхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Кульджанский городской суд оставил заключение одного из лидеров бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Давида Киркетадзе. Сам оппозиционный политик заявил, что не хочет принимать участие в этом процессе и в знак протеста потребовал вывести его из зала суда. Защита требовала освободить Киркетадзе под залог в размере 5000 лари. Оппозиционер обвиняется в нападении на полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Это карается лишением свободы от 4 до 7 лет. Киркетадзе был задержан через несколько дней после столкновения с полиции в селе Велисцехе 16 декабря 2018 года, когда представители оппозиции направлялись в Тель-Авив, где проходила церемония инаугурации пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что победа нынешнего президента Украины Петра Порошенко приведет к краху страны. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle. По словам грузинского политика, если не поменять Порошенко на кого-то другого, цитата, «украинское государство просто прекратит свое существование». Он выразил мнение, что в случае победы Порошенко Украина может распасться на несколько частей. Саакашвили также заявил, что у всех кандидатов есть свои проблемы. По словам экс-президента Грузии, грядущие выборы в стране станут для Украины вопросом жизни и смерти. По мнению бывшего главнокомандующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, Североатлантический альянс должен поддержать стремление Грузии по вступлению в блок. Об этом американский генерал заявил в интервью грузинской службе «Голос Америки». Цитата, «Я считаю, что НАТО должно пригласить Грузию в альянс на следующем саммите. Я твердо верю в это, но я знаю, что многие не разделяют это мнение», — сказал Бен Ходжес. По его словам, Грузия должна стать членом альянса, потому что это улучшит ситуацию с точки зрения безопасности. Кроме того, Тбилиси выполнил все требования, и ему больше нечего доказывать. Отважные грузинские солдаты принесли большую жертву в Афганистане. Теперь черед альянса. Он должен сделать следующий шаг и пригласить Грузию в НАТО, считают американские военные. Аппаратом полномочного представителя главы самопровозглашенной Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам при содействии международных организаций организована доставка гуманитарного груза на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом Абснепресс сообщил помощник полпреда Александр Фомин. Как рассказали агентству в аппарате, гуманитарный груз включает вакцины для детей, инсулин, расходные материалы для Министерства здравоохранения, а также тренажеры для инвалидов, препараты, расходные материалы для Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Как подчеркнул Фомин, в 2019 году аппарат полномочного представителя главы республики планирует наращивать ввоз гуманитарных грузов для нужд населения Абхазии.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот уже две недели, как любители активного отдыха стекаются на первую горнолыжную трассу Южной Осетии. Ее обустроили в селе Цон Джавского района самопровозглашенной республики. Хотя подъемники пока не построены, сюда продолжают приезжать сотни туристов. Ирина Келексаева поговорила с первопроходцами.
Житель Тхинвала Марат Багаев активно рассказывает про новую горнолыжную трассу в районе села Цон Завского района в социальных сетях. Выкладывает видео, агитирует попробовать пусть и не экзотический для южных осетин вид отдыха, но в новом, обустроенном для этого месте. По его словам, за прошедшие две недели после открытия трассы желающих провести на снежном склоне выходные становится все больше, говорит Марат Багаев.
Чем хороша, что появилась у нас эта трасса? Это отношение того, что патриотизма тоже. Я понимаю, что Осетия большая, но в южной части Осетии пока, с тех пор, как я родился, не было горнолыжной трассы. И хороша тем, что мы можем уже привлекать и туристов, и дети, чтобы росли здоровыми, чтобы катались именно близко к своему дому. Так у нас, конечно, в Осетии очень много склонов, где можно покататься в Дигаре, в Цее. Еще хотят сделать в Мовисонском перевале. Но в южной части Осетии не было. И, соответственно, мне тоже очень удобно, потому что очень близко от моего дома, ровно 30 минут езды до села Цон. Детей тоже очень много бывает. Последний раз народу было приблизительно 200-220 человек. Это было в воскресенье два дня назад.
Марат Багаев делится впечатлениями. Для детей есть санки, горячие напитки с печеньем. Две палатки для того, чтобы желающие могли согреться и переодеть одежду. Конечно, говорит Багаев, этого пока мало для того, чтобы называть ЦОН полноценным горнолыжным курортом.
В перспективе я бы хотел, конечно же, это безусловно, и все хотят, чтобы у нас в южной части Осетии, близко к моему дому, была хорошая инфраструктура, самое главное, с подъемником. А трассы я там посмотрел, очень даже хорошие. Самое главное, вот качество снега очень отличное. Я бывал и в Красной Поляне, катался там, катался в Цее, катался на Эльбрусе. И качество снега у нас очень-очень высокое. Что касается длины трассы, пока она не такая, как на Эльбрусе длиной и как на Красной Поляне. Но в перспективе там, если подготовить нормально, то есть срубить деревья, все, то есть все зависит от финансирования, то у нас будет трасса не хуже.
О хорошем старте, о возможном развитии туризма в Южной Осетии делится с «Эхом Кавказа» известный радиоведущий, человек, который профессионально занимается экскурсиями по Северной и Южной Осетии, Гурам Карсанов.
Ну, начну с того, что прежде чем касаться извне, это привлекательно для нас самих, для нас местных, потому что нам порой зимой некуда себя деть, а это лишний повод выбраться на природу, да еще и здоровый образ жизни провести, скажем так, позаботиться о своем досуге и о своем здоровье. Касаемо внешнего фактора, я размещал в виде поддержки, не рекламы, а такой поддержки этого склона, этого действия, и откликнулись североосетинские, в том числе и северокавказские лыжники. Единственное, их смущает не расстояние, а отсутствие бугелей, это подъемник, который поднимает наверх лыжника. Mm-hmm. Трасса, которая сейчас есть, тот километр, который сейчас предоставил комитет по делам молодежи для пользования для лыжников, mm-hmm. он такой любительский, он сойдет для любой категории лыжников. Касаемо профессиональных, которые любят такие новые, необъезженные трассы, это просто идеальный склон. Даже провести глазом, у нас километраж там 4 километра и 6 километров. Две трассы, которые пригодны для профессиональных сноубордистов, слалома, именно для профессиональных лыжников.
Оборудовать место подъемником, оборудовать территорию даже за счет частных домов деревенских, которые там есть, продолжает Карсанов, и в республику пойдет хорошее количество туристов. И подкупит их и цена, и то, что они будут первыми. Первая горнолыжная трасса в селе ЦОН действительно появилась усилиями Комитета по спорту, молодежной политике и туризму. До руководителя комитета Сергея Засеева дозвониться сегодня не удалось. Судя по открытой информации, опубликованной в СМИ, о трассе в ЦОН Засеев говорил еще в 2017 году. Выступая перед журналистами, вместе с главой Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Лерри Тедеевым, они говорили о развитии горнолыжного туризма и о том, что склоны в селе ЦОН идеально для этого подходят. Тогда же он отметил, что помощь в обустройстве и развитии инфраструктуры курорта может оказать только государство. Поэтому совместно с российскими коллегами было принято решение разработки концепции развития туризма республики, которая позволит внести проект создания горнолыжного курорта в инвестпрограмму. Удалось ли главе комитета пробить проект, неизвестно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми о предстоящих президентских выборах в самопровозглашенной республике беседует Анаит Гагарян.
Какие принципиальные вопросы вас больше всего волнуют в связи с президентскими выборами? За что должен выступать кандидат, которому вы отдадите свой голос?
Во-первых, суверенитет Абхазии. Это очень важно. А исходя из этого, он уже должен думать конкретно о своем народе. Что нам хорошо, а что нам плохо. И вообще, придя к власти, чтобы не было так, что мы себе батюшку царя выбрали. Он должен понимать, что он служить народу приходит, а не нас в рабство берет. Вот это для меня важно. Человек, придя к власти, должен знать, зачем он приходит. И конкретно у него должна быть готовая программа, чтобы мы видели, человек, который баллотируется в президенты, вообще, что он собирается делать, чтобы мы знали, за кого мы голосуем.
А вот какие конкретные еще вопросы вас волнуют?
На первом месте, наверное, все-таки образование наших детей. Это, как оказалось, наверное, одно из важнейших. Это здравоохранение, это образование. Если нет будущего, у нас наших детей нет будущего у государства. В стране, где нет нормального образования, нет никаких перспектив. И где нет здравоохранения тоже. Меня зовут Асида, фамилия Топаго.
У меня, как сотрудника правоохранной прокуратуры, беспокоят вопросы экологии. Прежде всего, ну, и все, что с этим связано, и нефть в том числе тоже с этим непосредственно связано. Потому что на экологию очень мало обращается внимания. То есть проблема экологии у нас по остаточному принципу, говорю. Вот то, что уже как бы все вопросы решены, потом смотрят в последнюю очередь на экологию. То есть, чтобы проблемы экологии встали на передовые позиции в обсуждении проблем. В принципе, все кандидаты, у всех программы одинаковые, все они говорят правильные вещи. Уже как бы ближе к выборам будет яснее. Адамур, Чедия.
Пенсии абхазские смешные вообще. Пенсионерам-то хуже всего. Потом идут бюджетники на втором месте по поводу заработных плат. Это смешные суммы в наше время. Хотелось бы, чтобы за них думали и что-то, какие-то бюджетные средства находились именно, чтобы в нашем бюджете не ждать помощи от большого брата, а чтобы наш бюджет когда-нибудь стал самостоятельным. Если это реально, хочется в это верить очень. А чтобы это было реальностью, нам нужен такой кандидат, который будет патриот в первую очередь для своей страны, который будет бороться с коррупцией, наведет порядок в стране, если это хочется верить, что это реально. Меня Рада зовут.
Всему нашему народу волнует криминал.
Я вообще против разработки нефти. Должен оставить, чтобы не разрабатывалось. Что еще?
То есть это один из вопросов, да, который вас беспокоит?
Да. Человек, когда перед тем, как дом построить, должен фундамент сделать, правильно? Или нарисовать, чтобы знать. А мы не знаем, что строим. Мы идем по самотеку, идем. За 25 лет мы по этому вопросу идем. Что хотят они от Абхазии? Те, которые придут, что в Абхазии было. Пускай он покажет макет государства, что он хочет строить.
Приобщить наших ребят, которые в России находятся. Пусть придут и здесь помогут нам. Я вырастил ребят энергетиков. И все они там работают. Не помогают нам. Они очень много могут вклада сделать для развития абхазской государственности.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». В Германии продолжается 69-й Берлинский кинофестиваль. Из Берлина передает мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Посетителей торговых аркад на Потсдамерплац ожидает душераздирающее зрелище. На красном ковре перед кассами Берлинского кинофестиваля в спальных мешках лежат люди, которые надеются первыми купить билеты. Система продаж замысловатая. Часть билетов можно заказать по интернету, часть нельзя, выпускают их в продажу порциями, и самые отчаянные синефилы устраиваются на ночлег перед кассами. Пока фильмов, ради которых стоит идти на такие жертвы, не очень много, особенно в главном конкурсе. Я ждал новой картины Дени Коте с красивым названием «Антология города-призрака», но это далеко не лучшая работа канадского режиссера. После странной гибели деревенского парня начинают оживать покойники. История скорби и умерших, живущих в памяти родственников, рассказана так банально, что фильм кажется пародией на популярные телесериалы «Твин Пикс» и «На зов скорби». Гаррет Джонс, герой фильма Агнешки Холланд «Мистер Джонс», был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал ряд нашумевших репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником бывшего премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть советских кураторов и побывать в умирающих от голода украинских селах. Вернувшись в Европу, Джонс опубликовал первый репортаж о Голодоморе. Он рассказал, что это искусственный голод, организованный по приказу Сталина, и свидетельствовал о гибели миллионов украинцев. Однако заявление Джонса было воспринято со скепсисом. Одни не могли поверить, что в СССР происходит катастрофа таких масштабов, другие знали, но сознательно скрывали информацию. Уолтер Дюранти, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы выставить Джонса лгуном. В фильме «Мистер Джонс» показана роскошная декадентская жизнь, которую под надзором советских спецслужб ведут в Москве Дюранти и другие лояльные Сталину иностранцы. И параллельно страшная нищета и отчаяние, охваченные голодом Украины. Свидетельство Гаррета Джонса вдохновило Джорджа Оруэлла написать повесть «Скотный двор», отрывки из которой звучат в фильме. В 1935 году Гаррет Джонс погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит агентами Сталина. В фильме реальные события сочетаются с вымыслом. Так, например, в Москве убивают другого американского журналиста Пола Клеба, собирающего сведения о Голодоморе. Прозрачный намек на убийство Пола Хлебникова в 2004 году. Это трагическая история, важная и интересная, но, к сожалению, Агнешка Холланд сделала фильм на удивление небрежно. Московская жизнь 30-х годов изображена настолько недостоверно, особенно вечеринка у Уолтера Дюранти, превращенная в гротескный бал у сатаны, что автору перестаешь доверять. Российское кино представлено на Берлинале весьма скромно, только одна большая премьера в экспериментальной секции «Форум». Ученик Александра Сокурова Александр Золотухин несколько лет работал над картиной «Мальчик русский». Его герой, молодой солдат, отправляется на Первую мировую войну и в окопе слепнет от отравляющего газа. Параллельно в наше время произведения Рахманинова репетирует Таврический оркестр, и в прошлое проникают замечания дирижера Михаила Голикова. Вот как Александр Золотухин объясняет свой замысел.
Потерявшим зрение молодому человеку, который воспринимает мир, окружающий мир через слух, в этой истории очень важен звук и музыка. Мы понимали, что он должен быть какой-то особенный, но идея использовать Рахманинова пришла не сразу. Создание фильма как живой организм, то есть на каждом этапе мы старались расширить, обогатить выбранную тему, добавить новых подробностей и деталей. Поэтому в определенный момент мы поняли, что история, которая у нас складывается, ну, в общем, есть совокупность причин, это нельзя назвать какую-то одну, почему мы выбрали эту музыку, сейчас подробнее расскажу. Одна из причин в том, что музыка Рахманинова, с одной стороны, очень мощная, эмоциональная. Он написал третий концерт для фортепиано с оркестром в 1909 году, за 5 лет до начала Первой мировой войны. И в своей музыке он предвосхитил события, потрясшие 20 век, с одной стороны. А с другой, она очень лиричная, нежная и мелодичная. И вот это сочетание, как нам показалось, оно очень связано с той темой, которая лежит в основе нашего сюжета. Это история о молодом, слабом человеке, внешне слабом физически, но с сильным характером, который умеет любить, сопереживать. Он сталкивается с обстоятельствами, которые многократно сильнее его, с какими-то экстремальными стихийными обстоятельствами. В данном случае это война, это стихия трагических событий 20 века. И он пытается бороться с ними. Эта борьба бессмысленна, но в самой этой борьбе проявляется его характер. Кроме того, нам требовалось добиться отстранения исторического материала. Мы вспоминаем о тех событиях, а не присутствуем при них. И появление современных молодых людей, современного оркестра в кадре помогает решить эту задачу. И именно об этих молодых современных людях, которые сегодня играют прекрасную музыку, но неизвестно, что ждет их завтра. В нашем мире, когда все громче и громче раздаются милитаристские лозунги, так же, как это было в начале 20 века.
Александр Золотухин на своей картине «Мальчик русский». «Не думай, что я закричу» называется исповедь Франка Баве в той же секции «Форум». Невротик-синефил живет в Эльзасе, в пошлой деревне, и, прячась от невыносимых мещан, ведет мизантропический дневник. Единственная его отрада – кино, в том числе советское. 2016 год. Франция переживает теракт в Ницце, а Франк Баве в своей деревне смотрит 400 фильмов от «Погребального парада роз» до «Отроков во вселенной». Каждая фраза дневника сопровождается отрывком из старых картин, так что получается невиданной красоты карусель, мелькают страшные, абсурдные, прекрасные образы. Идеальное кино для фестиваля и пока самый оригинальный фильм, который я видел на Берлинале. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Картинки с выставки.
В Тбилисской галерее «Вернисаж» проходит выставка, посвященная 85-летию Тенгиза Мирзашвили, более известного как «Чубчик». Эта экспозиция открывает живописца с неожиданного для многих ракурса. На ней представлены политические плакаты, нарисованные Чубчиком в 90-х годах прошлого века. Об известном художнике рассказывает Анастасия Славинская.
На плакате в полстены громогласное «Не бойся говорить правду», а рядом с этим текстом маленькая фигурка с безошибочно угадываемым профилем и дымящейся трубкой – Сталин. Казалось бы, обычный пафосный слоган, но в сочетании с силуэтом вождя выглядит как жесткая, совершенно недвусмысленная насмешка. Или другое, тоже сатира, но только совсем уж черная. Здесь фигура Сталина изображена нарочито масштабной. На ее фоне ребенок рядом выглядит еще меньше. «Товарищ Сталин, зачем вы расстреляли моего отца?» – спрашивает мальчик у шарообразной фигуры с усами. «А чем я тебе не отец?» — отвечает Шар вопросом на вопрос. Громкие слоганы советской эпохи, образы политиков тех времен, больше напоминающие кукол, комичных, несуразных, а того уже совсем не опасных. «Это совсем другой чубчик», — говорит галерист Заира Берелидзе. Часть его творчества — неизвестная широкой общественности. Эти работы, по ее словам, были написаны в 90-х годах. Работы большого формата хранились в мастерской Тенгиза. Члены семьи обнаружили их уже после кончины художника. А те, что небольшого формата, часть из них принадлежит семье, а часть – из частных коллекций. Чубчик был очень многогранным человеком. Помимо живописи, он интересовался всем, буквально всем. В какой-то момент и тема этих политических плакатов стала ему интересна. Между прочим, первые зарисовки такого толка он сделал еще в 60-х годах. И, судя по всему, решил вернуться к ним спустя 30 лет. Это некая сатира, юмор, но выполнены они мастерски, с художественной точки зрения. Говорит галерист. Можно было бы предположить, что эти работы Чубчика немного с опозданием, но все же воплощенная идея протеста. Хотя один из его друзей, Давид Мумладзе, с подобным суждением не согласен. Тенгиз Мирзашвили никогда не был конъюнктурным художником, всегда открыто выражал свою позицию, критически оценивал реальность, говорит он. Помимо экспонированных сейчас работ, Давид Мумладзе рассказывает еще об одной, из той же серии, которая была создана под впечатлением от истории, произошедшей в свое время в Ткибуле.
Отношения между Сталиным и Лениным стали напряженными в определенный момент. Однажды в Ткибуле в связи с какой-то датой был организован парад. Выходят актеры, изображающие Сталина и Ленина, а люди, помнящие о напряженности в их отношениях, в надежде, что смогут их примирить, стали кричать: «Пусть Сталин поцелует Ленина». К слову, большинство этих работ Чубчика и были написаны под впечатлением от каких-то крылатых фраз, известных высказываний политических лидеров тех времен.
Арт-критик, доктор философских наук Давид Андреадзе считает, что эту серию работ Тенгиза Мирзашвили следует назвать скорее плакатами антиполитическими, а не политическими. В них наиболее четко прослеживается остроумие, которое было присуще художнику. Он, говорит Давид Андреадзе, умел очень точно уловить определенные черты людей или особенности их творчества.
Эта серия походит на большой политический театр марионеток. Мне кажется, что в определенной степени на ее создание Тенгиза Мирзашвили спровоцировала работа в театре Резо Габриадзе. При этом Чубчик в ней показывает себя как блестящий физиономист. Вы узнаете каждого персонажа, изображенного им. Этим политическим гротеском, карикатурой, комизмом он создает определенный прецедент. Его поколению художников было не присуще подобное.
Говорит Давид Андреадзе. Между тем, большинство работ Чубчика, тех, благодаря которым его узнали в Грузии и за ее пределами, совсем иные. Это пейзажи высокогорных сел Тушетии. Люди, женщины, мужчины и дети, скот, органично живущие в них. Давид Андреадзе говорит, что в них есть что-то от миров Брейгеля, есть некое напоминание о печали, сопутствующей человеческому существованию. В то же время творчество Чубчика, по его словам, походит на одно цельное повествование, некое сказание, которое, как пазл, состоит из отдельных работ художника.
У Мирзашвили нет ни одной фальшивой ноты. Несмотря на то, что он в каком-то смысле работал в конвейерном темпе, я и многие другие люди были свидетелями этому. Он мог фактически одновременно работать над 20-30 картинами. На маленьких кордонках делал фон, а потом в нескольких мазках брал те самые точные аккорды. Мирзашвили был антиурбанистом, был художником села. И в этих крохотных, безымянных селах ему удавалось уместить целый мир. Мне сложно понять, как он все это успевал, рисовал, писал, что-то изучал, варил свои знаменитые варенья.
Чубчик, который, к слову, в свое время получил это прозвище из-за прически, расставался со своими работами так же легко, даже, можно сказать, естественно, как и писал их. Он, и об этом рассказывают практически все, кто знал его лично, раздаривал свои работы так щедро, что в Тбилиси фактически не осталось знакомой Чубчику семьи, где бы сегодня не висели его картина или рисунок. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Можно ли научиться нормам поведения, культуре по цифровому пособию? Этот вопрос возник во время российско-абхазского видеомоста в ходе обсуждения проблем сохранения абхазского этического кодекса АПСОРА. На обсуждении побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Темой состоявшегося на днях разговора с помощью видеомоста Москва-Сухум стало сохранение в 21 веке кодекса чести абхазов Абсуара, а конкретнее использование для этого цифрового пособия по изучению традиций и норм поведения, которое предложили создать молодые специалисты. По сообщению взявшего первым слово в московской студии исполнительного директора благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» Даура Барганджия, приложение будет состоять из текстовой части инструкции, включающей пункты кодекса поведения абхазов. Во второй части пользователь сможет закрепить усвоенный материал и пройти тестирование. Разговор продолжили также находившиеся в московской студии почетный президент Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Тарас Шамба, который отметил, что и в эпоху глобализации Абсуара – неотъемлемая часть культуры абхазов, и председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирба, подчеркнувший, для того, чтобы сделать Абсуара объединяющей идеей для всего народа, необходимо поднять уровень жизни населения. Он сделал первую инвестицию в проект, вручил авторам идеи приложения 20 тысяч рублей, свою пенсию за месяц. В сухумской аудитории народный поэт Абхазии Мушни Ласурия заметил, говоря про Абсуара.
Она, конечно, все время развивалась. Абсуара 10 века, конечно, отличается от Абсуара 20 века. Это этапы роста, эволюции, хотя основной костяк, основные положения, безусловно, оставались ними и тем же. Мой друг Фадил Искандер, наш прославленный писатель, в адресованных мне письмах еще в 1978 году писал по поводу и чести, и совести малых народов, конечно, он имел в виду, в первую очередь, абхазцев. Существование маленького народа столь же грандиозно и всемирно необходимо, как и существование так называемых великих наций. А если при этом в силу определенных исторических и психологических причин этот маленький народ сумел сохранить в себе высшие человеческие достоинства, такие как совесть и честь, столь приниженные и ослабленные в современном мире, он имеет не только право на равное существование, но и может серьезно обогатить нравственную жизнь других народов. Это вдохновляет и меня, впрочем, как и всякого честного писателя.
Мушни Ласури отметил, что в научных кругах Абхазии уже были попытки создать печатное пособие по изучению национального этического кодекса. Нам действительно не помешало бы иметь подобное пособие под рукой, чтобы у всех была возможность ознакомиться с традициями и культурой народа, сказал он. Народная артистка Абхазии Виолетта Маан, так же как и поэт Терентий Чания, поддержали инициативу о создании цифрового приложения, но добавила, что большую роль в сохранении традиций абхазов должно играть искусство. Нужны тематические мультфильмы для детей на абхазском языке. Также, к сожалению, все меньше становится новых абхазских песен. Если они и пишутся, то практически не запоминаются. Конец цитаты. Но у послов доброй воли Абхазии в Москве был в ответ на это припасен, что называется, рояль в кустах. Сидевшая в московской студии победительница первого сезона проекта НТВ «Ты супер» юная певица Валерия Адлиба представила свой видеоклип на новую песню под названием «То, что в моем сердце» о любви к родине и своему народу. So Что касается цифрового приложения, то одно мнение против все же прозвучало. Его высказал в московской студии общественный деятель Беслан Кубахия. Я не соглашусь, что нужно создавать какое-то пособие. Что мы каждый раз будем заглядывать в телефон, чтобы узнать, как поступить в той или иной ситуации? Конец цитаты. С его точки зрения, никто не стал вступать в дискуссию, но никто ее и не поддержал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.